будем надеяться, что народ еще все-таки немножечко подойдет. Сегодня мы собрались на очередные публичные слушания, обсуждения вопроса практики работы налоговых органов. Это уже третье мероприятие. У меня есть такое предложение. Мы приготовили демонстрацию небольшого видеосюжета. Вначале прямо его просто посмотрим. Опять же, создадим небольшую паузу. Возможно, кто-то из еще подойдет для участия в нашем мероприятии. Готовы, да? Давайте посмотрим.
Реформирование системы государственного контроля стало одним из ключевых направлений работы Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Почему? Сегодня система государственного контроля по-прежнему архаична и неэффективна. По сравнению со странами ЕС, в России смертность на производстве в 3 раза выше, смертность от пожаров выше в 4 раза, а от отравления алкоголем выше в 20 раз. Только по контролируемым государством видам рисков из инфекционных заболеваний, отравлений, пожаров, ДТП, гибнут не менее 80 тысяч человек. При этом в год в России проводится порядка 1 миллиона 700 тысяч проверок. Из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу вреда. Только федеральных контрольных ведомств более 40. Нагрузка на инспекторов в территориальных органах контроля различается в 5-7 раз. При этом на всех уровнях существует более 200 видов контроля и более 2 миллионов обязательных требований к предпринимателям. Издержки бизнеса, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями, оцениваются до 5% ВВП. Для перестройки этой системы нужно выполнить 8 задач. Перейти к модели управления рисками. Сплошные проверки должны быть только на объектах повышенной опасности. Атомная электростанция и цветочный магазин очевидно представляют разные уровни потенциальной угрозы. К 2015 году рискориентированный подход должен быть внедрен практически в каждом контрольном ведомстве. 90% издержек бизнеса образуются при исполнении устаревших и избыточных, противоречивых и дублирующих требований. Необходимо собрать, актуализировать и опубликовать обязательные требования. К 2024 году все обязательные требования должны быть актуальны и находиться в открытом доступе. Превентивный контроль должен заменить репрессии в случае нарушений. Для этого должна вестись масштабная профилактическая работа с бизнесом. Информатизация позволит кратно сократить время на проведение контроля, повысить его результативность и прозрачность. Систематизация индикатора риска и аналитика с использованием искусственного интеллекта и биг-дата рождает новую модель прогнозирования и предупреждения ущерба. Другими словами, создается единая государственная информационная среда контроля и безопасности. К 2021 году практически при всех видах контроля должны использоваться современные IT-технологии. Уход от палочной системы. Контрольные органы должны оцениваться, исходя из показателей сокращения ущерба и нанесенного вреда. Уже к 2018 году практически по всем видам контроля должны быть утверждены показатели эффективности. Радикальное снижение коррупционных рисков, возможностей и проявлений. Госинспектор не берет взятки, а обеспечивает безопасность людей. Перестройка кадровой политики, привлечение высококвалифицированных специалистов. Госинспектор – это элита госслужбы. От его действий и решений зависят жизни и здоровье людей. Уже к 2018 году почти во всех контрольных органах должна быть внедрена новая система мотивации сотрудника. Наконец, реформирование системы контроля и надзора на уровне регионов и муниципалитетов. К 2024 году все российские регионы должны внедрить новые подходы контрольной деятельности. Что мы получим в результате? Количество смертельных случаев, а также заболеваний, отравлений, пострадавших и травмированных будет сокращено на 15% в 2018 году и в 2 раза в 2024 году, а это совокупно более 170 тысяч спасенных жизней. Уровень материального ущерба будет снижен на 10%. 30% в 2018 году и на 30% в 2024 году. А это совокупное сокращение более чем на 2,5 триллиона рублей. Административная нагрузка на бизнес будет снижена на 20% в 2018 году, а в 2024 году в два раза. В результате общая эффективность контрольно-надзорной деятельности будет повышена на 10% в 2018 году и на 50% в 2024 году. Общие результаты реформы контроля надзора складываются из результатов работы каждого конкретного ведомства. Поэтому все перечисленные задачи реформы реализуются на уровне каждого ведомства с отчетами и показателями эффективности. Создана единая централизованная система управления ходом реформ. Проектный офис стал центром и координатором реформы. Руководителями каждого из 8 направлений стали заместители министра. В каждом ведомстве и его территориальном подразделении созданы проектные группы. Руководитель органа власти несет персональную ответственность за результат. Реформа госконтроля требует серьезных изменений нормативной базы. Начата масштабная работа по приведению законодательства в соответствии с внедряемыми изменениями. Правительством утверждена дорожная карта по совершенствованию контроля и надзора, содержащая необходимые изменения в нормативной базе. В постоянном режиме дорабатывается федеральный закон о защите прав юридических лиц при осуществлении государственного и муниципального контроля. Ведется масштабное обновление отраслевого законодательства и актов, устанавливающих обязательные требования. Важнейшим шагом станет принятие основополагающего закона о государственном и муниципальном контроле и надзоре в Российской Федерации.
Спасибо за внимание.
Да? Нельзя ли потише сделать? Это девушка подует.
Кондиционер? Да. Жесть, можно? Я не представился, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, буду, так скажем, модное слово, модератором сегодняшнего мероприятия. Да? В первую очередь, конечно, после того, как мы посмотрели этот ролик, где обозначены те задачи, которые реализует сегодня правительство Российской Федерации в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, ну, хотелось бы обозначить, что Федеральная налоговая служба также является одним из ведомств, которая включена в перечень тех органов, которые подлежат вот этой, так скажем, реформе. И вот сегодняшнее мероприятие, проведение публичных обсуждений по работе контрольно-надзорной деятельности, по правоприменительной практике, по профилактике правонарушений, обсуждение отдельных вопросов с налогоплательщиками, как раз является одной из форм работы в рамках вот этой программы по реформе контрольно-надзорной деятельности. Тематика, которую мы сегодня будем обсуждать, достаточно сложная. Влияние теневой заработной платы на поступление налогов в бюджеты, страховые взносы в внебюджетные фонды, работы, проводимые налоговыми органами по легализации заработной платы. Понятно, что мы не самостоятельно занимаемся этой работой, и мне очень, я хотел бы поблагодарить наших коллег, которые откликнулись на наше приглашение и будут принимать сегодня участие в работе в данном мероприятии. Это в первую очередь представители пенсионного фонда, инспекции по труду, ну и другие, как контролирующие органы, так с другой стороны и общественные объединения, которые в свою очередь защищают и представляют интересы непосредственно бизнеса. Тема легализации заработной платы, безусловно, не является там, какой-то эксклюзивной для Новосибирской области. Понятно, что это проблематика всей страны. Через призму налоговых органов для нас, конечно, в первую очередь, серая заработная плата – это недопоступление основного бюджетообразующего доходного источника НДФЛ в бюджет. Понятно, что сразу же параллельно мы теперь являемся администратором страховых взносов. Это недопоступление, недобор страховых взносов. Ну, соответственно, какая-то минимизация невыполнения каких-то социальных обязательств государства перед тем же населением. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что тема сегодняшнего разговора непростая. Сложно, нелегко найти точек соприкосновения в этой тематике, да, то есть контрольно-надзорные органы, у них одна задача, как бы, обеспечения законности, правового отсутствия, устранения этих правонарушений в этой сфере. У бизнеса, наверное, есть свои соответствующие проблемы, почему так происходит, почему не удается обеспечивать там, в полной мере легализацию этой заработной платы, соответственно, как следствие уплаты всех этих налогов. Но, с другой стороны, я уверен, что диалог, безусловно, вести надо, пытаться находить эти точки соприкосновения, обсуждать эту проблематику, ну и как-то двигаться совместно в одном каком-то направлении, которое позволило бы нам все-таки найти понимание, что ли, может быть, не только в правоприменительной практике, но и, безусловно, где-то формировать, аккумулировать какие-то предложения, возможно, даже и для законодательного какого-то уровня. Еще раз, у нас составлен небольшой регламент, предусматривающий три выступления представителей управления, начальника отдела налогообложения доходов физических лиц. Дивиденко Ирина Александровна выступит первой. И потом мы нашим коллегам предоставим выступить из Пенсионного фонда, инспекции по ТРО и представителя опоры России. У нас тоже попросили слово для выступления. Предложение по организации работы. Выступает докладчик. Если есть сходу горячие вопросы, задаем докладчику горячие вопросы. Потом следующий выступающий с тем же самым механизмом. Ну а после выступления, запланированных выступлений, будет время как для круглого стола, для обсуждения всех тех вопросов, которые есть у аудитории. Если каких-то замечаний, предложений по регламенту работы нет, предлагаю приступить к данной работе. Спасибо. Слово предоставляется Демиденко Ирине Александровне.
Добрый день, уважаемые присутствующие представители государственных органов, представители бизнеса, наших коллег. Значит, тема, которая сегодня обозначена, несмотря на, так сказать, значительные объемы неофициального сектора экономики в Новосибирской области и как следствие недовоспособления налоговый бюджет, несмотря на наличие такого явления, причем не в маленьком масштабе, все-таки налоговыми органами удается, значит, обеспечивает на достаточно высоком темпе поступления налога на доходы физических лиц. Ну, а в частности, в 2017 году в бюджет у нас фактически поступило более 50 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда больше, чем в 2016 году. Темп роста поступления налога за 2017 год составил 108,9%, что на 0,8% пункта выше темпа роста номинальной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2017 год, размер по которой составил 108,1%. Ну, как видно из слайда, основной объем перечислений налогов в бюджет, это 48 миллиардов рублей, или 95,8%, обеспечивают налоговые агенты. На долю индивидуальных предпринимателей и физических лиц приходится 1,4 млрд, или 2,8%. На патенты, которые уплачивают, значит, иностранные граждане в виде авансовых платежей по НДФЛ, приходится 0,7 миллиардов рублей, или 1,4%. Значит, перечисления НДФЛ в 2017 году осуществляли почти 72 тысячи налоговых агентов. Это более чем на 3 тысячи агентов, больше, чем в 2016 году. Более 91% поступлений в бюджет в 2017 году обеспечили всего лишь 10,5 тысяч налоговых агентов. А оставшиеся 85,5% работодателей перечислили в бюджет менее 9% от общего объема поступлений, годового объема поступлений налогов в бюджет. Среднесписочная численность работников этих организаций, я имею в виду мелких организаций, у которых 85,5%, где объем поступлений всего лишь составил, значит, 4,7 миллиарда рублей. Вот в этих организациях среднесписочная численность работников составляет 443 тысячи человек. Соответственно, сделав простой расчет, мы получаем, что среднемесячная заработная плата составляет у этих работников в среднем, конечно, 6800 рублей в месяц. Вместе с тем, по итогам 2017 года нельзя не отметить опережающий темп роста поступлений от работодателей из числа индивидуальных предпринимателей. потому что темп поступлений составил 120,3% по крупным налогоплательщикам. Крупные – это которые перечисляют более чем 500 тысяч рублей налога в год. И 110,7% по мелким индивидуальным предпринимателям, работодателям, что значительно выше и тот и другой процент, чем показатели по юридическим лицам, потому что соответствующие темпы поступлений по юрлицам по крупным предприятиям составило по прошлому году 108% и по мелким организациям 101,1%. Взаимодействие налоговых органов Новосибирской области с межведомственными комиссиями по вопросам снижение неформальной занятости и легализация теневой заработной платы осуществляется по нескольким основным направлениям. В 2017 году налоговыми органами в комиссии направлены списки от 29,5 тысяч налогоплательщиков, в отношении которых имеются признаки наличия выплат разноцветной заработной платы. Для заслушивания на комиссиях направлялись списки организаций индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и не отражали выплаты физическим лицам. Кроме того, направлялись списки работодателей, которые выплачивали заработную плату в размере ниже уровня, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, а также списки вновь зарегистрированных организаций, потому что вновь зарегистрированной организации было в свое время принято такое решение осуществлять контроль сразу при постановке на учет с целью, чтобы не допустить вот как раз появления такого явления, как теневые доходы. При этом необходимо отметить, что передача 2017 года в налоговые органы функции по администрированию страховых взносов позволила налоговым органам формировать более актуальные списки работодателей, входящих в группу риска по наличию серой заработной платы. Прежде чем направить списки на межведомственную комиссию, налоговыми органами проводится всесторонний анализ деятельности налогоплательщиков, анализируется движение денежных средств на расчетных счетах, количество зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов, количество торговых точек, через которые осуществляется розничная торговля, учитывается наличие жалоб на работодателей и многое-многое другое. По итогам работы комиссии в 2017 году заслушано 4170 организаций и индивидуальных предпринимателей, из которых 2135, значит, работодателей, из числа организаций, которые выплачивают заработную плату ниже регионального соглашения. И вот как раз из заслушанных 2135 более половины, 2150, увеличили заработную плату до уровня, установленного региональным соглашением. Более тысячи организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, которая предполагает наличие как раз наемных работников, значит, 40% из них заключили 2500 трудовых договоров и 988 вновь зарегистрированных организаций. В результате дополнительные поступления НДФЛ в результате этой работы в бюджет и страховых взносов в бюджетные фонды в 2017 году составили 240 миллионов рублей. В первом квартале 2018 года, значит, уже поступления составляют 43 миллиона рублей. Также положительно характеризуют результаты работы по данному направлению увеличение на 90 тысяч или на 4,3% количества справок о доходах физических лиц, принятых от налоговых агентов за 2017 год. Таких справок мы получили 2 миллиона 193 тысячи. Хотелось бы обратить внимание на то, что в Новосибирской области на 2018 год не заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате. В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатели обязаны с 1 января 2018 года выплачивать работникам заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. Минимальный размер оплаты труда, который установлен статьей 3 Федерального закона 421 ФЗ с 1 января 2018 года, составляет 9489 рублей, а с 1 мая 2018 года 11163 рубля. Я обращаю внимание, что согласно постановлению Конституционного суда 38П, который состоялся в конце декабря 2017 года, районный коэффициент за работу в особых климатических условиях в состав МРОД не включается, то есть начисляется сверх него. Выплата заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством с учетом районного коэффициента, может являться основанием для заслушивания руководителя хозяйствующего субъекта на заседании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы, а также будет учитываться при решении вопроса о назначении выездной налоговой проверки. целях повышения налоговой грамотности населения налоговыми органами совместно с администрациями районов на постоянной основе проводится информирование граждан и работодателей через средства массовой информации и интернет-сайты о негативных последствиях выплаты неофициальной заработной платы и социальной ответственности работодателей. Так, в 2017 году и в первом квартале 2018 года соответствующие материалы размещены на интернет-сайте Федеральной налоговой службы, а также на сайтах 95 администраций Новосибирской области и в 35 районных газетах области. В тех случаях, когда мы не можем совместными усилиями убедить работодателя честно показывать в отчетности фактические суммы выплаченной заработной платы и платить в бюджет НДФЛ страховые взносы во внебюджетные фонды, включается другой механизм. Этот механизм называется выездные налоговые проверки, при проведении которых нам помогают правоохранительные органы, имеющие право проводить оперативно-следственные мероприятия. В этой связи хотелось бы обратить внимание работодателей и налогоплательщиков на виды ответственности, которые применяются по результатам выездных налоговых проверок. Значит, на этом слайде приведена ответственность работодателя. Чем опасны теневые зарплаты как раз вот именно для категории работодателей? Со стороны налогового законодательства это, конечно, штраф у нас установлен, причем в приличном размере, он составляет 20% от суммы неудержанного и неуплаченного в бюджет налога. Это 123 статья кодекса. Кроме того, начисляется пеня по 75 статье за просрочку исполнения обязанностей по уплате налога. С 1 октября 2017 года размер пени, значит, увеличился, то есть первые 30 дней работодатель должен заплатить, исходя из ставки 1/300 ставки рефинансирования, а с 31 дня ставка увеличивается в 2 раза, и размер пени уже составляет 1/150 ставки рефинансирования, ключевой ставки рефинансирования. Кроме того, за представление документов, содержащих недостоверные сведения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый документ, содержащий недостоверные сведения. За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Но существует еще и уголовная ответственность за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, с которой совершается в крупном размере. Это часть 1 статьи 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А это уже либо штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. Значит, работник, который получает неофициальную заработную плату, также в соответствии с действующим законодательством несет определенную ответственность. Во-первых, если налоговый агент не удержал с выплаченных доходов налог, работник обязан самостоятельно задекларировать такой доход, исчислить налог и в срок не позднее 15 июля года следующего за отчетным уплатить его в бюджет. Во-вторых, за непредставление установленный законодательством срок налоговой декларации по форме 3 НДФЛ, она у нас подлежит представлению не позднее 30 апреля каждого года, налагается штраф в соответствии со статьей 119. От 5 до 30% зависит размер штрафа от неуплаченной суммы, но размер штрафа не может быть менее 1000 рублей. Для налогоплательщиков, которые уклоняются от уплаты налогов, также существует уголовная ответственность. Физическое лицо за неуплату налогов, совершенное в крупном размере, наказывается либо штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительной работой на срок до года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы сроком на 1 год, до 1 года. Ну и понятно, что ежегодно мы перед собой пытаемся как-то совершенствовать свою работу в этом направлении, ставим перед собой определенные задачи. Так вот, в 2018 году налоговые органы Новосибирской области совместно с другими государственными и правоохранительными органами, конечно же, продолжат работу по выводу бизнеса из тени. Особое внимание будет уделяться организациям, состав исполнительного органа и учредителей, либо участников которых введены иностранные физические лица, потому что у нас, значит, с прошлого года наметилась тенденция отрицательная, то есть по сокращению выплат в пользу физических лиц, соответственно, сокращаются и объемы уплаченных НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, будем проводить мероприятия в отношении организаций, которые мигрируют как внутри области, так и пришедших к нам из других регионов страны, которые не уплачивают бюджет Новосибирской области НДФЛ, либо уплачивают его в минимальных размерах. Под пристальное внимание в 2018 году попадут налогоплательщики, оказывающие всевозможные услуги, например, клининговые, отражающие выплату, как правило, всегда низкой заработной платы. Также рассчитываем на поддержку правоохранительных органов при проведении мероприятий в отношении частных охранных предприятий, которые тоже стабильно показывают очень низкую заработную плату. Вот такие задачи мы ставим, это как бы нового, а текущая задача, которую мы ежегодно, это проведение комиссий межведомственных, активизация работы, выявление таких работодателей совместными усилиями с администрацией, которые оказывают услуги, прежде всего, при этом не показывают наемных работников. То есть в этом объеме работа, конечно, будет продолжена. И все, спасибо за внимание.
Коротенький комментарий, там на слайде, безусловно, ошибка была, там 119-я статья Уголовного кодекса, да, 199-я, прим. 1, поэтому прошу прощения за техническую ошибку. Вот. Ну, в части выступления Ирины Александровны, пока мы что-нибудь формулируем для себя вопрос, конечно, я все-таки хотел бы подчеркнуть, несмотря на то, что большой отдельный вес выступления содержал в себе информацию о неких мерах ответственности и непосредственно налоговых агентов, и самих физических лиц, которые по налоговому кодексу являются налогоплательщиками, да, что тоже вносит определенные вот сложности в организацию этой работы, потому что плательщик физическое лицо, организация, либо предприниматель, работодатель является налоговым агентом. Тут тоже идет пересечение определенных интересов. Вот. Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на наше тесное взаимодействие с другими контрольно-надзорными органами, несмотря на ту помощь и взаимодействие, которое мы проводим с прокуратурой, с правоохранительными органами, все-таки основным мероприятием, основной нашей, миссией, или формой работы по легализации заработной платы, по сокращению неформальной занятости, остается, межведомственная работа в рамках комиссии, направленная на побуждение налогоплательщиков добровольному, самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств. И только после этого, если не получается достичь какого-то результата, при этом есть глубочайшее убеждение и уверенность, что налогоплательщик действительно в больших объемах, в больших размерах скрывает заработную плату, тогда уж мы приступаем к некому комплексу контрольных мероприятий в части выездных налоговых проверок. Ну и второй хотел бы момент подчеркнуть. Конечно, деятельность бизнеса для нас все прозрачнее и прозрачнее. Мы понимаем, что внедрение в прошлом году уже первого этапа системы онлайн-касс с 1 июля 2018 года вторая категория широкая налогоплательщиков будет переходить на онлайн-кассы, когда в режиме реального времени передается информация в налоговые органы о всех полученных доходах. Внедрение, я думаю, что многие слышали такой системы АСК-НДС-2, да, где в электронном виде анализируются все декларации, сопоставляются счета фактур всех продавцов и покупателей. То есть мы видим все финансовые потоки. Сегодня у нас уже почти в автоматическом режиме поступает информация из банков о движении по счетам, что позволяет нам анализировать объемы налогоплательщиков, сопоставлять их с товарными потоками, эти финансовые потоки. То есть видим-то мы очень много. Вот. И поэтому вот на слайде, может быть, у Ирины Александровны тоже были страшные цифры, да, что там списки были сформированы на 20 с лишним тысяч налоговых агентов, по которым мы понимаем, несоответствие их показателей финансово-экономической деятельности тем показателям уровня заработной платы, которые они отражают в своей отчетности, справках по НДФЛ, по счетах 6 НДФЛ, в расчетах по страховым взносам. Соответственно, в сравнении с некими показателями средней заработной платы, среднеотраслевой, новосибирский, по Российской Федерации. То есть объем информации у нас большой. Мы понимаем, что обеспечить фискальный контроль за всеми налогоплательщиками, безусловно, нам не удастся. Да мы к этому и не стремимся. Поэтому еще раз подчеркну, что основная миссия – это все-таки некого диалога с бизнесом. Показывать ему, что мы видим, знаем, понимаем, ну и надеемся на обоюдное, встречное движение со стороны бизнеса. Не то, что мы такие слишком добрые, просто считаю, что, наверное, это более возможный путь достижения успеха, чем если бы мы объявили тотальный какой-то налоговый контроль в отношении данного вопроса. Докладчику есть вопросы у кого-нибудь? Да, пожалуйста.
Когда вы взносы налоговой инспекции, это технический факт,
поняла, вы говорите про передачу функций по администрированию, да?
Да, да,
ну да, вот с прошлого года.
Можно я за Ирину Александровну отвечу? Не-не-не-не. А вдруг она не то скажет, что мы. Как всегда, как у юристов, на одну ситуацию два мнения, так и на этот же вопрос однозначно не ответишь, безусловно, да, я думаю, что, безусловно, в этой аудитории может быть две диаметрально противоположные мнения. Даже мы, несмотря на свою любовь и взаимодействие, дружбу с пенсионным фондом, по-разному оцениваем итоги вот этой функции, да. Есть какие-то государственные задачи, почему решался этот вопрос, для чего передавались функции. Я думаю, что своя, наверное, достаточно объективная точка зрения непосредственного бизнеса, который уже год проработал в этой новой системе и может дать свою оценку, плохо это или хорошо. Единственное, что я могу сказать, что да, прошлый год для нас был непростым, особенно в части передачи сведений вот, о задолженности, да, в отношении налогоплательщиков. Очень много у нас было неприятных ситуаций по взаимодействию с налогоплательщиками, когда мы не смогли немножко качественно сработать, передать достоверную, так скажем, друг от друга информацию, у кого какая задолженность, применялись это меры по регулированию задолженности не всегда корректно. Вот. Я надеюсь, что эта ситуация постепенно будет затухать, и все-таки останется только то, чему мы в последующие годы будем, с чем мы будем соприкасаться. Это сдача отчетности, вот. Но все-таки здесь больше просматривается уже принцип одного окна, и, наверное, это неплохо, наверное, это хорошо. Ну и я думаю, что риск-ориентированный подход при назначении выездных налоговых проверок по страховым взносам, которые обязательно будут существовать в налоговых органах, он все-таки минимизирует количество контрольных мероприятий, которым будут подвержены представители бизнеса. Это тоже будущий, так скажем, плюс. Ну и очень, конечно, надеемся, что вся эта система работы позволит, этого не надо стесняться, обеспечивать наполняемость небюджетных фондов страховыми взносами, чтобы платить достойную пенсию нашим ветеранам, гражданам, родителям, я не знаю, дедушкам, бабушкам. Спасибо большое. Еще вопросы к Ирине Александровне? Это просто был политический вопрос, поэтому я на него ответил. Но технически был.
Ну, нам, я хотела бы добавить, нам, конечно, налоговым органам стало проще администрировать. Например, если мы раньше один НДФЛ администрировали, да, то сейчас у нас даже есть такое направление, как соблюдение платежной дисциплины. То есть мы, конечно, сверяем плательщиков, которые и в каком объеме, конечно, платят НДФЛ, кто уплачивает, не уплачивает страховые взносы. То есть вот эти сверки, которые позволяют в рамках, ну, в одних руках, что называется, да, осуществлять более качественное администрирование с точки зрения пополнения бюджета.
Слово предоставляется заместителю управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области Лепушенко Людмиле Алексеевне по теме формирования пенсионных прав граждан, факторы, влияющие на размер пенсии.
Уважаемые участники совещания, Катерина Александровна говорила об ответственности работодателей, а я буду говорить о последствиях для работников в случае получения ими заработной платы в конвертах. Пенсионный фонд, одна из основных функций пенсионного фонда, это учет пенсионных прав граждан и далее на основании этих пенсионных прав установление пенсии. Так вот, учет пенсионных, формирование пенсионных прав граждан, оно осуществляется на протяжении всей трудовой деятельности граждан. И учет пенсионных прав осуществляется на основании данных работодателя на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица. И при наступлении определенных условий, когда человек обращается за назначением пенсии, именно на основании этих данных производится назначение пенсии. Ну, здесь я несколько цифр просто хочу сказать, чтобы перейти непосредственно к теме. Для информации, у нас 826 тысяч получателей пенсии в Новосибирской области, и ежегодно мы назначаем порядка 50 тысяч пенсий. Причем мы не только назначаем пенсии, но и выносим решение об отказе установления пенсии, и по каким причинам я сейчас скажу. Так, с 2015 года изменилась формула расчета пенсии, и пенсия у нас сейчас состоит вот из таких частей. То есть все мы с вами зарабатываем страховую пенсию, к ней назначается фиксированная выплата, и те, кто имеет право, устанавливается накопительная пенсия. Теперь условия. То есть я начну с условий, то есть при каких условиях назначается пенсия. Таких условий в законе предусмотрено три, которые должны одновременно быть соблюдены. Ну, первое условие, оно как бы не касается занятости непосредственно, это достижение пенсионного возраста. Пенсии назначается вот возраст 55-60 лет. Порядка 15% пенсии у нас назначается досрочно, то есть ранее этого возраста. И с 2017 года у нас есть одна категория граждан, у которых пошло повышение поэтапного пенсионного возраста для установления страховой пенсии. Это категории граждан, которые, ну, если проще сказать, то есть федеральные служащие, муниципальные служащие, то есть категории государственных и муниципальных служащих. Значит, теперь условие второе – наличие страхового стажа. То есть страховой стаж – это периоды трудовой деятельности, в течение которых производилось начисление и уплата взносов в пенсионный фонд. То есть, чтобы назначить пенсию, требуется наличие страхового стажа не менее 15 лет. Но этот страховой стаж 15 лет, он вводится поэтапно. Вот в этом году для того, чтобы назначить пенсию, человек должен иметь не менее 9 лет страхового стажа. Помимо того, что учитываются периоды работы, я все-таки должна сказать, что учитываются и некоторые нестраховые периоды, в том числе это периоды ухода за ребенком, периоды службы в армии и некоторые другие нестраховые периоды. Сразу хочу сказать, по причине отсутствия необходимого страхового стажа в прошлом году нам было вынесено 97 отказов в назначении страховой пенсии по старости. То есть приходили те граждане, у которых в прошлом году не было 8 лет страхового стажа. И третье условие, которое также должно выполняться, это наличие минимального количества пенсионных коэффициентов. Их будет требоваться 30, в этом году требуется 13,8 коэффициентов. Что такое коэффициенты? То есть пенсионные коэффициенты рассчитываются в зависимости от уплаченных взносов. То есть если уплата взноса в пенсионный фонд производится, в зависимости от этой уплаты и производится расчет пенсионных коэффициентов. Итак, значит, влияют, да, на право на пенсию страховой стаж и обязательная уплата взносов, то есть это наличие минимального количества пенсионных коэффициентов. Если у человека есть право, он подает документы для назначения пенсии и далее производится расчет пенсии. Что же влияет на размер пенсии? То есть я уже сказала о том, что вся информация берется на основании тех данных, которые учитываются в индивидуальном лицевом счете. То есть если посмотреть пенсионную формулу, то есть пенсионная формула, она очень далеко ушла, она очень простая. Да? То есть пенсионные баллы, которые человек заработал, умножается на стоимость одного коэффициента плюс фиксированная выплата. До 2002 года пенсионные права граждан учитывались в виде стажа и заработной платы. После 2002 года пенсионные права учитываются в виде страхового стажа и уплаченных взносов. А после 2002 года по 2014. С 2015 года также учитывается на лицевом счете страховой стаж, уплаченные взносы и плюс еще индивидуальные пенсионные коэффициенты. Вот независимо от пенсионной формулы, какая бы там она простая, либо непростая ни была, то есть что нужно иметь в виду, что влияет на размер пенсии? На размер пенсии влияет первое – продолжительность страхового стажа. Да? То есть чем больше стаж, официально, естественно, страховой, тем больше пенсия будет у человека. Второе, что влияет – официальная заработная плата. Только с официальной заработной платы идет перед перечисления взносов в пенсионный фонд и рассчитывается индивидуальный пенсионный коэффициент. То есть вот, наверное, это два основных условия, есть еще там, вернее, обстоятельства, есть еще и другие, которые влияют на размер, но это два основных. И я хотела бы показать на примере, каким образом, что-то опять ушло, производится как бы зарабатывание пенсии ежегодно. То есть с 2015 года за каждый отработанный год каждому человеку устанавливается индивидуальный пенсионный коэффициент. Этот пенсионный коэффициент годовой, он рассчитывается, вот видите на слайде, в зависимости от уплаченных за этого человека взносов на страховую часть. То есть сумма взносов на страховую часть, она делится на процент взноса от максимально облагаемой заработной платы, умножается на 10 и получается коэффициент. Вот исходя из средней заработной платы, которая в нашем регионе была в 2017 году, вот при этой средней заработной плате человек за год может заработать 4,3 коэффициента. Если взять индивидуального предпринимателя, то если он платит вот только тот фиксированный платеж, то индивидуальный предприниматель за год зарабатывает всего один пенсионный коэффициент. Итак, вот по закону за год человек может заработать не более 10 пенсионных коэффициентов. Они сейчас вводятся поэтапно, то есть все вот эти вот права, коэффициенты, они учитываются на лицевом счете человека. Достигая пенсионного возраста, вот есть определенная сумма заработанных коэффициентов. С учетом этого и производится размер пенсии. Итак, каждое застрахованное лицо имеет всю информацию на лицевом счете. Ее можно посмотреть сегодня в любой момент, когда человек желает. То есть зайти в личный кабинет на сайте пенсионного фонда для тех, кто имеет регистрацию на портале государственных услуг, там есть вся информация. Поэтому главная задача у человека – это посмотреть, чтобы вся информация была учтена, перечисляет ли за него взносы работодатель, перечисляет ли в полном объеме. Дальше человек ничего изменить уже не сможет. То есть он должен выявить эту информацию, когда он придет уже за назначение пенсии, ему пенсия будет назначена ровно с учетом тех пенсионных прав, которые еще раз формируются на основании данных работодателя, исходя из официального трудоустройства, официальной заработной платы. Ну, у меня, наверное, все по большому счету.
Я думаю, что это интересно не только налогоплательщику, но и самому там лишний раз понять, к чему ты идешь и к чему стремишься. Вопросы, пожалуйста, какие есть? Да?
А вот 16% вы указали в своем слайде индивидуальный тариф страховых взносов. Как для пониженного тарифа?
16% идет страховые взносы. То есть вот для всех категорий такой идет учет.
То есть не важно, это пониженного?
Да. Да, для человека это уже проблемы другие. То есть для человека есть определенные, для наемных работников, да, то есть вот определенные тарифы для учета пенсионных прав. 16%.
Скажите, пожалуйста, а как учитывается при расчете пенсии 1%, который выплачивает индивидуальный предприниматель свыше 300 тысяч заработного дохода?
Эти страховые взносы, они также учитываются при расчете индивидуального пенсионного коэффициента. То есть также берется от этой суммы, высчитывается 16% пунктов, и они участвуют в расчете.
То есть это коэффициент был, да, дополнительный при расчете пенсии?
То есть будет там учитывается общая сумма, то есть то, что по фиксированному платеж учитывается, плюс эта сумма рассчитывается коэффициентом.
Еще вопрос. Вот у нас фиксированные взносы на ближайшие 3 года уже четко установлен размер. А размер коэффициента будет меняться или он останется 1,027? Фиксированные взносы в этом году 23,400, в следующем году чуть побольше, не помню, и в 2020 еще побольше. А коэффициент останется тот же, 1,027?
Значит, коэффициент, он зависит от размера максимально облагаемой заработной платы. Если в прошлом году максимально облагаемая заработная плата была 876 тысяч, да, то есть брали взносы, которые заплатил человек, на 16% от максимально облагаемой заработной платы. На 2018 год максимально облагаемая заработная плата для перечисления взносов в пенсионный фонд 1 021 000. Поэтому уже будет другой коэффициент, да, то есть будет производиться расчет с учетом вот этого. Того, что я сказала.
Есть предельные размеры, сколько не выплачивают сотруднику, когда выходит на пенсию, вот среди моих знакомых, при очень хороших заработных платах ни одна больше 15 тысяч рублей не получила.
Ну, на самом деле это не так, потому что у нас нет ни минимального размера пенсии, ни максимального ограничения. И есть единственное ограничение, это вот размером максимально облагаемых заработных плат, размером максимальной заработной платы, с которой перечисление взносов производится в пенсионный фонд, да, то есть, ну, вот 1 021 000, да, та сумма, с которой идет перечисление максимум. Поэтому у нас вот даже на слайде показала расчет и средней заработной платы, но у нас даже далеко не все граждане имеют вот такую среднюю заработную плату, которая, вернее, фактическую заработную плату, которая указана вот здесь вот средняя, да, поэтому все зависит, у каждого свои условия. То есть в зависимости от того, кто сколько заработал пенсионных баллов, то есть за кого какие взносы были перечислены, производится еще раз, да, определяется размер балла и производится, устанавливается размер пенсии. На самом деле не так. То есть размеры пенсий совершенно разные, совершенно. То есть у нас сегодня порядка 100 тысяч человек получают доплаты до прожиточного минимума, потому что у них очень низкие пенсии, да. Есть категории людей, которые сегодня выходят на пенсию, то есть у них тоже разные пенсии. У кого-то 6, у кого-то 20 и так далее. То есть все зависит от трудового вклада конкретного человека.
Спасибо.
Страховую пенсию он, понятно, не получит, но государственную социальную, поэтому на 5 лет позже может быть назначена социальная пенсия, то есть женщинам 60, мужчинам 65 лет.
А размер?
Конечно, размер ее ниже. На сегодняшний день он составляет чуть больше 6 тысяч, размер социальной пенсии.
Подскажите, пожалуйста, такой момент. При трудоустройстве пенсионеров, то есть человек вышел на пенсию, но он хочет продолжать работать. При этом, ну, мы говорим всегда о противоречии, что зарплата должна быть официальной и так далее. Пенсионеры в этом случае говорят, нам не надо официального трудоустройства, потому что мы что-то там в пенсии теряем. Проясните, что же они такое теряют и в каком размере, почему они не хотят оставаться на трудовом договоре работы.
Ну, наверное, потому что не совсем понимают нормы закона. Да, с 2016 года работающим пенсионерам не производится индексация пенсии. То есть получал он 10 тысяч, и идет индексация, у пенсионера работающего пенсия остается 10 тысяч, например, да? Но при увольнении пенсионера с работы все те индексы, которые были в период его работы, они применяются, и проиндексированная пенсия со следующего месяца начинает выплачиваться. Это первое. А второе, для работающих пенсионеров предусмотрен ежегодный перерасчет пенсии. То есть их пенсия с 1 августа каждого года, если они работали официально и если за них производилась уплата взносов в пенсионный фонд, в зависимости вот от суммы опять уплаченных взносов, производится перерасчет пенсии. То есть с 1 августа по итогам работы за прошлый календарный год. В этом году будем с августа пересчитывать пенсию тем, кто пенсионерам, которые работали в 2017 году официально. Вот они здесь теряют, да? То есть они бы могли увеличить свою пенсию за счет того, что работают за счет этих дополнительных взносов. Плюс после увольнения с работы им будут произведены все индексации.
Еще вопрос для Алексея Сергеевича, моя фамилия.
Вот у меня следующий вопрос. Вы сказали по поводу выверения информации индивидуальные лицевые счета. Вот сейчас начинает выходить на пенсию поколение людей, которые переживут достаточно трудный период развала государства. И то, что мы можем видеть на индивидуальных лицевых счетах, очень часто информация отражается не вся, не полностью и некорректно. Первый вопрос. Каким образом производится прояснение по этому вопросу, то есть отражение информации на лицевых счетах? Следующий вопрос. Ошибки очень часто на индивидуальных лицевых счетах, которые отражены у вас в пенсионном фонде, у граждан ошибочные данные, то есть причем расчетные. 16% от заработной платы идет в расчет индивидуального пенсионного балла. Но у вас на вашем сайте даже 16% очень часто высчитаны неверно. И следующий еще у меня комментарий, если можно. Когда вот задавала предыдущая коллега вопрос по поводу работающих пенсионеров, здесь важно сделать уточнение о том, что рабочие пенсионеры, и для них идет расчет и увеличение пенсии, но с очень большим ограничительным коэффициентом. Это всего за год они могут заработать 3 балла, независимо от того, какая у них была заработная плата. То есть, если бы они были не пенсионерами и работали, могли бы получить максимум 8,7 баллов. Но работающие пенсионеры ограничены 3 баллами. Еще один комментарий небольшой, это по поводу пенсионных баллов. Когда вы говорите, что заработная плата и пенсия ограничены, у нас только максимальной зарплатой, с которой начисляются, удерживаются налоги, то не совсем так, поскольку идет постепенное увеличение количества баллов, то в этом году ограничение это, по-моему, 8,7 баллов. То есть гражданин может зарабатывать 10 баллов, платить налоги с этой зарплаты, но ограничение будет 8,7. Точно так же, как ограничение было в 2014, 2015, 2016 годах. Спасибо.
Да, ну давайте с последнего вопроса начнем. Действительно, максимально можно заработать за год 10 баллов, но в законе предусмотрен переходный этап до 2021 года. Максимум баллов, которые можно заработать в этом году, действительно 8,7, в следующем году немножко больше. То, что касается, да, этих ограничений пока есть, но вводятся они с 2021 года, будет 10 баллов. То, что касается трех пенсионных коэффициентов, при перерасчете действительно в законе предусмотрена норма, что работающим пенсионерам производится перерасчет с августа в пределах трех пенсионных коэффициентов. Три пенсионных коэффициента за 2017 год дает среднемесячная заработная плата официальная 22 тысячи рублей. Я привела не зря вот пример из средней заработной платы по области 31 400 за прошлый год. Да? Поэтому, ну, я не знаю, наверное, кто-то получает из пенсионеров очень большую заработную плату, но ограничение это действительно было введено с 2015 года. Такое ограничение есть. Тем не менее, перерасчет производится. У кого-то кто-то не зарабатывает и 3 балла, исходя из фактической суммы, кто-то зарабатывает больше, тогда есть определенное действительно ограничение. В отношении информации, если информация не точная, вот для этого мы и проводим работу разъяснительную, в том числе сейчас я говорю о том, что человек должен посмотреть, а вся ли информация у него есть на лицевом счете. И если это периоды до 2002 года, не отражен какой-то стаж, человек должен взять трудовую книжку, либо какие справки у него имеются, обратиться в пенсионный фонд, эта информация у него дополняется. Если речь идет о периодах после 2002 года, там все намного сложнее. Да, человек видит, что работодатель там не заплатил в полном объеме. Все отношения выяснять с работодателем, потому что сведения представляются работодателем ежеквартально, да, уплата производится ежемесячно, сдается отчетность, то есть все сходится по отчетности, и сегодня человек, я не знаю, как он будет выяснять отношения с работодателем, да, то есть вот она вся информация официальная, которая представлена, была. Поэтому мы говорим о том, что да, человек сам в том числе должен интересоваться, что у него на лицевом счете. Если есть какие-то проблемы, вы говорите, там не так 16%, ну, о таких ситуациях, конечно, необходимо ставить в известность пенсионные органы. Когда запускался личный кабинет, определенные проблемы были. Вот таких проблем, по крайней мере, ошибок мы не видим, уже их давно не видим, это первое. И второе, за год до назначения пенсии пенсионный фонд работает с документами граждан, и как бы вся информация еще дополнительно к тому, что дача сам человек следит, еще как бы отрабатывается вся информация, в том числе там по дополнению тех периодов, которые возможно быть. То, что я могу.
Давайте мы сначала, потом еще, когда будет круглый стол, мы еще потом
посмотрим. Это даже не вопрос, а чистая рекомендация.
Ну, хорошо.
Я в прошлом году столкнулась с начислением пенсии. Я смотрела свой лицевой счет, я говорю, ну ладно, все, завяжу. После того, как была мне начислена пенсия, я захотела ее проверить и не смогла. Потому что исчезли все мои данные. Только с третьего раза, обратясь к начальнику региона, района, я смогла получить выписку. Причем эта выписка мне давалась как для суда. Я говорила, я не хочу судиться, я просто хочу проверить. Никаких данных по себе я уже не могу.
Действительно, при назначении пенсии, вот все те пенсионные права, которые были учтены на лицевом счете у человека до назначения пенсии, они учитываются уже в пенсионном деле. То есть вся эта информация, она имеется в пенсионном деле. И уже в личном кабинете отражается только та информация, которая появляется после назначения пенсии. Если пенсионер продолжает работать, снова появляется работодатель, и стаж, уплаченный взнос и коэффициент. Все, что учтено при назначении пенсии, вы там уже не увидите. Это только в личном деле. Пожалуйста. Ну, здесь надо как бы, я сейчас не сложно ответить на этот вопрос. Да, но вся информация, она учтена при расчете, и ее, в принципе, сотрудники информацию вам должны выдать.
А вот просто не было вот таких обращений, пожеланий, чтобы все-таки сохранять, ну, как-то историю, так скажем, отношений
лично? Вообще, почему я не могу в личном кабинете посмотреть?
Только тональность не претензий, не этот человек,
да,
в политику личного кабинета.
Да, хорошо, потому что...
Я зашла в личный кабинет и посмотрела свой расчет, и этого достаточно.
Потому что, ну, в личном кабинете сегодня вы увидите только уже размер пенсии, потому что, в принципе, суть этого кабинета, да, и как бы информация в лицевой счете, это учет правы. И если эти права уже использованы, они, да, реализованы, они уже на лицевом счете их нет. То есть я говорю, они находятся в другом месте, в пенсионном деле.
Я думаю, если мы все будем граждане, да, там как бы и мы в том числе, как чиновники, получающие заработную плату, и вы, если мы все будем в хорошем смысле бомбить пенсионный фонд и говорить, поставьте, пожалуйста, в личном кабинете нашу историю, там, как бы, когда-нибудь эта программа в ресурсах реализуется. Я хотел бы все-таки, не прощаясь, безусловно, Дмитрий Алексеевич с нами будет, поблагодарить ее за выступление. Хотел бы подчеркнуть, что это, наверное, вообще основа основ всего вот этого вопроса серой заработной платы, легализации заработной платы. Да, конечно, мы говорим о наполняемости бюджета, но в первую очередь именно страховыми взносами, которые идут на пенсионное обеспечение. И все это до такой степени взаимосвязано. И, наверное, во всем мире вложение в человеческий капитал – это самое главное, считается самое выгодное, самое эффективное, не в недвижимость, не в доллары, не в золото, там, как бы, а в человеческий капитал. И пенсионное накопление – это и есть вложение в человеческий капитал. Это стабильный коллектив – это люди, которые работают за свою организацию, несмотря на сторону, потому что они понимают, что их работодатель защищает, формирует их будущее, это отношение к своей работе, безусловно, к своему коллективу. Ну и, наверное, обратная ситуация, когда бизнес относится к своим наемным работникам по принципу «придет, уйдет», то, наверное, говорить о высокой эффективности этого бизнеса тоже не всегда честно и правомерно. Спасибо большое, Людмила Алексеевна. Следующее слово предоставляется Керимовой Лилии Андреевне, начальнику отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде Государственной инспекции труда Новосибирской области.
Я хочу немножко для начала ознакомить вас с результатами работы инспекции труда в 2017 и 2018 году. В 2017 году инспекции труда было проведено 2737 проверок хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения трудового законодательства, из которых 1017 проверок – это проверки по оплате труда, по результатам которых были выявлены правонарушения. Инспекция труда в 2017 году было выявлено 521 хозяйствующий субъект, в котором зарегистрированы случаи задержки выплаты заработной платы. 19 158 работников было выявлено, что им была задержана зарплата. В результате проверок 15 809 работникам была выплачена задержанная заработная плата. По результатам исполнения предписаний Государственной инспекции труда общая сумма произведенных выплат задержанной зарплаты составила 322 миллиона. В процессе проведенных проверок по оплате труда государственными инспекторами труда было выявлено 23 хозяйствующих субъекта, в которых размер зарплаты выплачивался ниже минимальной заработной платы. И при этом работники, которым была выплачена заработная плата, количество работников 285 человек. По результатам проверки с начала этого года 260 работникам произведена доплата на общую сумму 1 206 000. В ходе проведения проверок были обнаружены многочисленные случаи нарушения законодательства как при заключении трудовых договоров, так и при расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя. По требованию инспекторов труда в 2017 году было оформлено работодателями письменно 307 трудовых договоров, которые раньше не были заключены. В первом квартале этого года проведено 552 проверки, в ходе которых 162 проверок были выявлены нарушения, касающиеся оплаты труда. 356 нарушений, которые составляют 42,6% от общего количества нарушений. То есть заработная плата проверки, вот считайте, что это половина всех нарушений. В отношении юридических должностных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства по оплате труда, было наложено административный штраф на сумму 3,5 миллиона. В этом году уже 1391 работнику выплачена зарплата в размере 28 миллионов. Было выявлено 5 хозяйствующих субъектов в этом году, в которых размер зарплаты был установлен ниже минимального размера оплаты труда. Оформлено 30 трудовых договоров, ранее не заключенных с работниками в этом году уже. Инспекция труда совместно с сотрудниками ГИБДД, согласно плану совместных проверок, проводит рейды по легализации трудовых отношений среди автотранспортных перевозчиков, что очень эффективно, потому что транспортные организации, как правило, своих работников не оформляют. Также в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии с Федеральной налоговой службой, с Фондом социального страхования мы работаем, они направляют нам реестры организаций, в которых, возможно, выплата заработной платы ниже минимальной. И в ходе своих проверок мы рассматриваем эти вопросы, в том числе и меньше минимальные. Для расширения круга пользователей услугами инспекции труда в вопросах информирования, связанных с соблюдением трудового законодательства, на сайте инспекции труда обновляются разделы «Информация для работодателей», «Информация для работников». Ежемесячная информация обновляется о работодателях, систематически допускающих задолженность по выплате заработной платы работников. Также размещена информация о консультировании Государственной инспекции труда работников и работодателей в 32 центрах занятости населения Новосибирской области, на информационных экранах и стендах и в 18 многофункциональных центрах. На постоянной основе инспектор труда проводит приемы консультирования работодателей и работников в помещении инспекции труда. Ежедневно у нас с 9 до 3 проводятся приемы. И когда вот приходится сталкиваться с работодателями, всегда вот я призываю, если возникли какие-то у вас проблемы, вопросы, вы лучше придите к нам, мы вам все разъясним, у нас все бесплатно. Нежели человек напишет жалобу, и мы придем к вам с проверкой, и любая, ну, очень многие проверки, я вас уверяю, заканчиваются нарушениями. Естественно, штрафами для юридического лица и работодателя. Что касается заработной платы, она сейчас выделена у нас в отдельную часть, часть 6 статьи 5.7 Кодекса об административном правонарушении. Минимальный размер штрафа на должностное лицо 10 тысяч, юридическое лицо 30 тысяч. Если в течение года этот работодатель попадется к нам в поле зрения повторно, значит, там уже суммы штрафа совсем другие. То есть составляется протокол по части 7 статьи 5.27 и направляется в суд. Суд применяет уже штрафы в разы больше. Поэтому я еще раз призываю вас, мы всем помогаем. Пожалуйста, с 9 до 3 на личный прием, с 3 до 4 у нас горячая линия. Можно задать вопрос по телефону 260-9-13. Можно написать письменный запрос. Мы в обязательном порядке дадим письменный ответ.
В течение сколько по времени вы даете ответ на вопрос? Рабочий день, 2, 3, 5?
Ну, вообще у нас все обращения рассматриваются по 59-му федеральному закону 30 календарных дней. По консультации мы как-то стараемся быстрее дать ответ по консультации. Значит, тема нашей сегодняшней встречи – теневая занятость и теневая заработная плата. Нас, конечно, это тоже волнует, потому что очень много жалоб от работников идет, что у них не оформляются с ними трудовые договоры в письменной форме. И очень мало работодателей, которые это признают. Что да, я виноват, не оформил, но я исправлюсь. В основном работодатели говорят, что такой работник у меня не работал. Документов на него при проведении проверок мы не устанавливаем. Поэтому направляем работника с исковым заявлением. У нас есть бланки, формы. Мы раздаем гражданам и на приеме, и когда даем ответ заявителю письменный, прикладываем эти бланки. И направляем его в суд, чтобы в суде он установил факт трудовых отношений. И разъясняем работнику, если вам суд установит ваши трудовые отношения и решение вступит в законную силу, пожалуйста, тогда вы можете к нам обратиться с заявлением и приложить это решение, и мы тогда уже можем работодателя наказать. Также с теневой заработной платой. Очень часто в заявлениях люди пишут, у меня оклад такой, остальное я получал в конверте. Но они не всегда понимают, работники, что не любой вопрос инспекция труда может рассмотреть, и не все входит в компетенцию инспекции. Поэтому и на приемах мы разъясняем. Вот вам образец искового заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Пожалуйста, направляйте иск в суд. В суде для работника все бесплатно. Трудовые споры пошлины не облагаются. Поэтому очень такой это злободневный вопрос. И вот тут вот говорили про пенсионеров. Я вот сама сталкиваюсь, поскольку я работаю давно в инспекции, я могу взять трудовой кодекс по каждой части статьи, десятки примеров рассказать вам. Очень часто пенсионеры отказываются от оформления трудовых отношений, потому что вот надо сообщать пенсионный фонд. Но потом, по истечении какого-то там небольшого промежутка времени, они приходят к нам с жалобами. А вот мы меня не оформили. Руководитель, конечно, в недоумении, что человек сам просил его не оформлять, и тем не менее пошел жаловаться. Ну, хочу еще, поскольку тут работодатели, немножко обратить ваше внимание на те основные нарушения, которые мы вот выявляем при проверке. Ну, конечно, в первую очередь это трудовые договоры. То есть мы приходим на проверку, мы берем в первую очередь трудовой договор и смотрим, соответствует ли он требованиям статьи 57. То есть все требования, которые обязательны, там режим труда, оплата труда, режим отдыха, все это должно быть прописано у работника в трудовом договоре. Экземпляр договора работник должен получить на руки и сделать отметку, что он получил договор на экземпляре своего работодателя. Таких жалоб тоже у нас много. Раньше трудовой кодекс этого не предусматривал, выдачу подростку с работником. Но видно, наверное, потому что много что жалоб, внесли изменения в трудовой кодекс, что теперь экземпляр договора выдается на руки подростку. Вопросы заработной платы. Очень актуальные. Жалоб от невыплаты заработной платы идет очень много. И что странно, что много жалоб идет от работников бюджетных организаций. Не выплачивают расчеты, не оплачивают выпускные школы, детские сады, всевозможные училища, вузы, больницы, поликлиники. Казалось бы, там все у них прозрачно, все в белую, и тем не менее увольняется человек. Он пришел, написал заявление сегодня, ему заявление подписали. Ну, товарищ, у вас есть право заставить работника 2 недели отрабатывать, и вы можете решить свои проблемы в эти 2 недели, потому что работа ваша связана с казначейством, в кассе у вас денег нет, и в этот же день вы ему выплатите зарплату, а это в расчетном состоянии. Поэтому используйте свое право. Ну, очень часто вот почему-то работодатели говорят, вы защищаете только работников, а наши права вроде как... Ну, у вас тоже много прав, просто вы их не умеете использовать сами. Поэтому я и говорю, если есть какие-то проблемы, пожалуйста, приходите к нам. Я работаю со многими организациями уже не один десяток лет, поскольку я 23 года работаю в инспекции. Они уже просто по телефону созваниваемся, они мне задают всевозможные вопросы. Если что-то мне надо, я уже жалоба пришла, я уже звоню, говорю, вот жалоба. И знаете, очень часто, когда приходит жалоба, начинаешь с работодателем работать, и через день, через два работник отзывает заявление. Ну, можно же, наверное, не доводить до жалоб, потому что у нас каждым годом жалоб все больше и больше. Вот еще месяц не закончился, четвертый, да, у нас уже 1002 жалобы. То есть на каждого инспектора получается, наверное, ну, штук по 50 в месяц. И жалобы, конечно, всевозможные, но в основном заработная плата, задолженность по заработной плате. Ну вот тут говорили про рискоориентированность. У нас с этого года, мы когда вот составляем план плановых проверок на следующий год, с 2018 года мы стали применять вот эту вот рискоориентированность. Но мы, и существуют коэффициенты расчета, мы, правда, не считали в прошлом году, нам прислал наш Роструд перечень документов, организаций, которые подпадают под плановые проверки. Там периоды разные в зависимости от коэффициентов. Какие-то организации не подпадают под проверки вообще, какие-то там раз в 2 года, раз в 6 лет, то есть периоды разные. Можете на сайте инспекции 1 декабря, мы уже выкладываем согласованность с прокуратурой согласно плану проверок, любой работодатель может открыть сайт и посмотреть, запланирована ли его организация на проверку в этом году. Вот сейчас в Думе я вот читала на днях в интернете, что сейчас муссируется вопрос, рассматривают вопрос о возложении на инспекцию дополнительной функции. То есть хотят, чтобы инспекция труда, работа проводилась с работодателями по взысканию задолженности по заработной плате. Я, правда, не представляю, как это будет выглядеть. Ну вот, хотят нам дополнительную функцию ввести. Ну, естественно, когда проводим проверки, общаемся с работодателями, и когда приезжаешь на предприятие, там тоже люди консультируются и спрашивают, и работники подходят, и работодатели, кадровики, и бухгалтера. То есть всем даем разъяснение, пожалуйста, приходите. Ну, вопрос теневой зарплаты и теневой занятости, конечно, очень злободневный. Потому что работник, естественно, если он не оформлен, на него никаких отчислений не производится, он не получает больничный лист. И наши инспектора по охране труда, когда случается несчастный случай, и работник не оформлен, то есть возникает масса проблем. Для того, чтобы определить вину работодателя, тогда родственники, если это смертельный случай, они обращаются в суд, тогда уже устанавливают факт трудовых отношений. Поэтому, ну не знаю, надо как-то взяться, наверное, всем миром и призывать работодателей оформлять работников.
Александр категорически против. Ты бы сказал, что извини, давай вот сегодня-завтра я тебе давай вот сейчас оформлю. Просто у меня был случай, я сталкивалась с трудовой инспекцией, меня просто отправили, сказали до свидания.
Ну, я еще раз говорю, не всегда вопросы входят в компетенцию нашей инспекции, не всегда мы их можем рассмотреть и в пользу работника что-то решить, когда нет документов. Представляете? Я звоню директору, а он говорит, я такого работника не знаю.
Просто объясните мне смысл тогда обращаться гражданам в трудовую инспекцию, да? Может, ему тогда сразу просто идти в суд и устанавливать трудовые
отношения? А жалобный работник может сразу идти в суд. Ведь, ну, иногда люди приходят к нам и говорят, нет, сначала инспекция, потом суд. А иногда суды хитрят, говорят, обратите сначала в инспекцию, потом придете с результатом.
Да, вот, такая шайба была, такая игра в одни ворота. Сходи в прокуратуру, сходи в трудовую инспекцию, сходи в суд и вот так вот по кругу.
Наверное, все зависит от фактических обстоятельств, да, там, как бы, если есть какие-то там, ну, я не знаю, документальные подтверждения этих отношений между работником и работодателем, я не знаю, более-менее веские свидетельские показания, все же мы сегодня с телефонами ходим, да, там, если вы работаете на этом предприятии, постоянно там снимаете, как вы выполняете какую-то свою трудовую функцию, если вам заработную плату перечисляют там на вашу карточку банковскую какую-нибудь, это, наверное, одни основания, чтобы инспекция по труду, в том числе и самостоятельно, попыталась это рассмотреть.
Свидетели – это только в суде. И косвенные документы.
Предоставленные фотоснимки были, номера…
Я надеюсь, вы же не призываетесь к тому, чтобы нам дали безграничные полномочия налоговым органам инспекции по труду. На основании только свидетелей, ну, просто так, показания работника, какие-то меры ответственности к работодателям. Я думаю, что это тоже достаточно опасная грань, потому что, ну, вот у нас общество такое, сегодня ты недовольный, а завтра ты можешь просто наговорить на любого другого, там, непонятно какие последствия. Вопросы, пожалуйста.
И не надо идти на поводу у работников. Если положено вот так, значит, надо так сделать. Хочет он этого или нет? Потому что я еще раз говорю, он завтра придет к нам с жалобой. И мы к вам придем с проверкой, и штрафы, сами видите, ежегодно они увеличиваются.
Пожалуйста, такой вопрос.
Скажите, пожалуйста, есть какая-то статистика?
Количество обратившихся в суды по вашей рекомендации и выигравших в суды, то есть установивших...
Мы же не суд, мы статистику не ведем. Мы ведем только такую статистику, кто к нам обращается.
А смысл тогда? Да? То есть надо же смотреть, работает или не работает.
Мы позанимаемся этим вопросом. Мы позанимаемся этим вопросом, и если найдем такую информацию, если она существует, такая статистика, как-нибудь ее на сайте Федеральной налоговой службы нашего управления обязательно распустим.
А какие меры ответственности есть, если вы уже установили, что заработная плата не соответствует уровню установленного соглашения? Есть ли какие-либо меры ответственности и размеры?
Ну, я сказала, часть 6 статьи 5.27 на должностное лицо минимальное от 10, на юридическое от 30.
Административная ответственность.
Да, повторность, она влечет уже повышенную сумму штрафа. Еще или дисквалификацию.
Еще вопросы есть?
Да, у меня вопрос. Вот есть обращение с внешним экономическим внутренним совместительством, положено и второе, и третье, выходное по СРГ. Вот когда сокращают работы, которые как бы вот не являются...
Ну, ограничений нет. Он же такой же работник. Если он встанет в службу занятости на учет, и за третий месяц он должен документы будет положен, если не трудоустроен.
А если мы как бы, ну, не выплатили это, мы плачивали это пособие, они не начислены, то нам...
Значит, вопрос инспекции, пожалуйста, к дежурному инспектору на прием. И очень часто на приеме вопрос решается положительно. Потому что...
Мы приходим к вам на прием, вы как-то взаимодействуете с работодателем.
Да, да, да. Потому что очень часто человек, не получив свою зарплату вовремя, он не приходит к работодателю и не спрашивает там директора, почему я не получил. Он идет сразу к нам. И бывает очень часто у меня, вот, допустим, я звоню там директору, главному бухгалтеру, а они говорят, а он ушел и исчез, деньги лежат. Пусть хоть сейчас придет и получит. И мнение у работника такое, что вот вы вмешались, значит, они тогда сказали, что... Я не хочу, конечно, сказать, что прав или не прав работодатель, но ситуация вот такая. Работники идут сразу к нам, не пытаясь решить вопрос у работодателя.
То есть обратиться к работодателю, если он отказывает, то готов обращаться к вам?
Можно и так, конечно. Ну, а можно дежурно. Я вот созваниваюсь с работодателями, спрашиваю, что случилось, почему. Человек пришел с жалобой. Иногда даже идем на то, что руководитель говорит, ну нет у меня вот сейчас денег, я не могу заплатить. Можно там день, два, три подождать. Но если работник согласен, он не пишет письменного заявления, ну и редко кто возвращается обратно. Значит, вопрос решился положительно. Поэтому, пожалуйста, Федосеева 12А. С 9 до 3 личный прием, с 3 до 4 горячая линия по телефону.
Спасибо большое, Лилия Андреевна. участие в выступлении на ответы на вопросы. И еще одно у нас запланированное выступление. Слово предоставляется председателю Новосибирского регионального отделения «Опоры России» Сокову Сергею Егоровичу.
Добрый день, уважаемые участники совещания. Алексей Викторович, спасибо за предоставленную возможность. Действительно, тема тени в бизнесе, она актуальна, и там не только заработная плата и многое другое, но действительно, то, что касается общества, в большей степени это связано с людьми, а люди связаны с заработной платой. Вот хотел бы тоже несколько дать, может быть, такой обзорной информации, касающейся в целом реформы контроля и надзора по стране за 2017 год, но это кратко пояснить некоторые акценты, но и также высказать свои соображения по поводу все-таки природы вещей. То есть мы сейчас говорили о том, как надо начислять, почему не платят, как с ними бороться. Ну и в принципе, с точки зрения бизнеса, поскольку я сам по себе занимаюсь предпринимательством, возглавляю организацию, где предприниматели, естественно, есть обратная связь, есть понимание, ну, все-таки почему это происходит. Вот, может быть, эта информация окажется полезной в вашей такой практической деятельности. А если тут в зале есть предприниматели, я думаю, они в чем-то могут и согласиться с этим. Действительно, реформа контроля и надзора идет, началась, утверждена на самом высоком уровне, рассчитана на период до 2025 года. Опора России, поскольку является проводником обратной связи от малого бизнеса к органам государственной власти, контрольно-надзорным органам, мы ведем этот вопрос на экспертном уровне, принимаем участие в подобных публичных обсуждениях, накопили определенный опыт. За 2017 год в стране прошло более 3000 вот таких форматов обсуждений. Более 200 тысяч предпринимателей приняли участие в этих обсуждениях. То, что касается Новосибирской области, у нас эта работа ведется также, и бывая на разных таких отраслевых, так скажем, направлениях, и в том числе Роструд, и в том числе Ространснадзор, и Федеральная налоговая служба, она сама по себе находится на передовом крае, на переднем крае, поскольку в ежедневном режиме, либо лично, либо через личный кабинет дистанционно общается с налогоплательщиками, поэтому вот взаимодействие, администрирование вот этого взаимодействия как раз и есть предмет реформы контроля и надзора. Вот хотел бы пояснить некоторые приоритетные направления программы реформы. Действительно, много говорилось о рискоориентированном подходе. Это правильно, мы считаем, потому что действительно нужно ранжировать предприятия по их потенциальной опасности либо для вреда, либо для ущерба. И в этом плане одинаковый подход быть не может. Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. Вот как общественная организация, со своей стороны мы сталкиваемся с систематическими опросами в ЦИОМ, то есть приходят открытые, закрытые анкеты, электронные, разные, как раз на предмет там, избыточности требований контрольно-надзорных органов, каких-то предложений, методик. Поэтому ну, ощущается, что открытое правительство, которое модерирует на федеральном уровне прохождение реформы, действительно всерьез этим занялось, и вот визит министра открытого правительства в конце 2017 года в Новосибирской области, он это еще раз подтвердил. Есть направление, я считаю, тоже очень важное, это систематизация, сокращение количества актуализации обязательных требований. Вот кто знает, сколько требований в нашей стране, которые прямо или косвенно регулируют бизнес? Ну вот, знаете, тоже было удивление, порядка 2,5 миллионов нормативных документов. Многие из них берут начало еще с Совета народных комиссаров и действуют до сих пор. Ну, к слову сказать, в Казахстане их 600 тысяч, и основной принцип реформы на сегодняшний день – это при появлении нового документа уходит два действующих документа, и это, наверное, правильно, поскольку вот такого обзора ни у какого предпринимателя с любой уникальной памятью быть не может. Был пару лет назад интересный прецедент, просто люблю приводить этот пример. Значит, по одному из действующих нормативных документов при увольнении из вооруженных сил в чине не ниже майора полагается лошадь. И вот человек пошел, отсудился и получил лошадь. Казалось бы, зачем мне сегодня лошадь? Но закон вроде как, да, но в этом плане, собственно говоря, характеризует много расстановку вещей сегодня. Действительно, автоматизация контрольной зоны деятельности. На сегодняшний день непосредственное присутствие инспектора на предприятии очень часто тормозит основные бизнес-процессы. Это не секрет. Где-то вот, есть такие подсчеты, действительно, в ролике, который мы смотрели, там достаточно серьезная нагрузка на предпринимателя, там, по оценкам там, действительно 5% ВВП, в том числе это составляющая как раз вот такой очные формы проведения контроля. И бывает такое, что несколько служб в одно время приходит. Поэтому дистанция, она, конечно, позволит сделать эту работу более комфортной. Также вот ведется работа повышения качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровне. У нас в Новосибирской области есть соответствующая комиссия, по-моему, при губернаторе. Основную функцию в ней выполняет уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Петр Александрович, который вот как раз обобщил по территориальным органам и службам информацию и предлагает решение. Поэтому любой, кстати говоря, предприниматель может подключиться и дать свою обратную связь. И эта обратная связь, она очень ценная. Ну, среди ключевых направлений чек-листы, если кто-то не слышал, то есть на сегодняшний день проверка, в принципе, если она особенно плановая, она не может быть непонятной. То есть достаточно четко по каждому органу есть понимание объема и сути проверки, и предприниматель, если он следит за этим вопросом, в принципе, уже знает, с какими вопросами к нему придет проверяющий. Поэтому очень важная такая функция. Значит, планы проверок публикуются в сети интернет, внеплановые проверки утверждаются органами прокуратуры, и процент как раз отклонений таких инициатив, он достаточно заметный. То есть это, наверное, тоже хороший барьер, который регулирует вот эту нашу административную нагрузку бизнеса. Есть интересное послабление от законодателя. Я вот от коллег не услышал, что такая функция. Ну, в принципе, предприниматели многие сталкиваются, это были в КУАП внесены поправки по части 4.1.1, по статье 4.1.1, где вот как раз впервые значит, совершенное нарушение, там, ну, при ряде обстоятельств заменяет, санкция заменяется штрафом на предупреждение. И действительно для многих, особенно в таком количестве документов, о котором мы говорили, это важное подспорье, потому что для малого бизнеса там штраф те же 30, 40, 50 тысяч, явно является сложным таким грузом. Относительно теневой зарплаты, уважаемые коллеги, вот мы проводили среди членов «Опоры России» опрос, потому что все, в принципе, являются работодателями, все понимают, собственно говоря, от чего и почему, но вот есть несколько тезисов, которые вот я вам просто хочу озвучить. То есть на сегодняшний день бизнес, он выживает только в одном случае, когда он работает со своими издержками в конкурентной среде. При равном качестве, равных ценах и на сегодняшний день снижающемся потребительском спросе и покупательной способности, честно говоря, вариантов, кроме как работать с издержками, нет. Где мне вес заработной платы и отчислений в затратной части бизнеса, он, особенно в сфере услуг, он заметный. Поэтому действительно это все приводит, да, к незаконным, но к действиям. Поэтому здесь вопрос, он не сугубо предпринимательской инициативы не платить, есть ряд объективных обстоятельств. Предприниматель – живой человек. Он, собственно говоря, ведет бизнес, и он понимает, как он должен выжить, как сохранить свой коллектив. И второе, что из этого вытекает, нет инициативы самих работников. Вот на сегодняшний день предлагается, условно говоря, на выбор Вот реальное увеличение заработной платы, либо обеление заработной платы, то есть все уходит в бюджет, но ты остаешься вот при тех же деньгах, как и было раньше. Вот люди выбирают здесь и сейчас. То есть им нужны деньги сегодня. Им вот пенсия, которая будет там через там, 5-10 и дальше лет, она вот в сегодняшнем дне, она менее интересна, чем вот просто получить деньги на руки. Вот. Поэтому это второй фактор, который говорит, который, собственно говоря, поддерживает на плаву эту историю. И социология, если так вот, в принципе, изучать действительно вопрос, то есть есть различные результаты опросов социологических, которые показывают, если у работников, которые не приближены по возрасту к пенсии, у них вот вера в пенсию, она невысокая, что она у них будет вообще, что она будет достойна. Поэтому люди живут сегодняшним днем, и с этим надо именно работать, с этой позицией. Но бизнес, соответственно, тоже определенно мимигрирует под эту обстановку, там, особенно вот на крупных предприятиях, вот мы такую практику встречали, когда целые подразделения переводились там, на одного там, индивидуального предпринимателя, который, собственно говоря, получал весь объем денег и раздавал работникам. И бизнес-то не сам догадывается. Вот есть такие весельчаки, типа Турова и там, остальных, которые ездят и консультируют. В итоге люди, ища просто реальные пути экономии, оптимизации, потому что не просто вести бизнес сегодня, начинают этим заниматься, через год складывается судебная практика, все начинают охать, а Туров обновляет контент и ездит со следующим, к примеру. Вот. Поэтому, конечно, у предпринимателя, он действует на свой страх и риск, это в основе лежит. Вот. Но, тем не менее, просто объективные обстоятельства его подталкивают к этому. Далее, говорилось много про налоговых агентов, что их будет столько, что они должны исчислять. Это наша особенность, особенность нашей экономики, нашей страны, поскольку есть же мировая практика, и в большинстве, во многих, так скажем, странах, человек сам платит за себя. И вот он получил зарплату, пошел отчитываться. Поэтому здесь же момент еще и некой такой культуры внутренней, определенной, и момент определенного баланса. То есть сами понимаете, что человек, когда отдал своими руками свои кровные, он начинает по-другому интересоваться качеством, в том числе и государственных услуг, здравоохранением, образованием и так далее. Поэтому вот этот момент балансирования, что лучше, там, сам человек более сознательный или все-таки предприниматель такой несознательный и там утаивает, это еще, можно сказать, вилами на воде писано. То есть если вот просто помоделировать ситуацию, что передать человеку, сказать, плати сам свою пенсию там, и так далее, и так далее, что мы получим, больше или меньше. Есть момент, вот тоже пару слов было, по поводу неформальной занятости. То есть есть так называемые самозанятые, действительно, люди, это так сложилось, это там репетиторы, няни, в этой сфере, да. У нас есть сайт такой общеизвестный в России, на котором порядка 500 тысяч человек, вот таких человек, которые самозанятые, ищут работу, в таком режиме, там, что где подработать. Взяло государство линию, надо их как-то, посчитать, надо их как-то, собственно говоря, приблизить к налогообложению. Но, собственно, 2017 год, я могу ошибаться, но, думаю, не сильно, порядка тысячи человек по всей стране пришли вот так вот и сказали, теперь я буду платить. В Новосибирской области, насколько я помню, порядка 8 там, что-то такое. И получается, смотрите, то есть тут не только предприниматель, вот тебе физическое лицо, которое, по идее, там, раз он не бизнесмен, он просто вот так живет как бы ради этого, он тоже не идет. Поэтому в чем должна быть мотивация? Наверное, это вопрос, на самом деле, он и социологический, и психологический, действительно, административный. И мы сегодня, конечно, мы согласны с тем, согласны с тем, что вопрос именно диалога бизнеса и вот в таком формате государства, это только в помощь. И при этом, конечно, сами отмечаем, что и системная работа проходит. Вот смотрите, теневая заработная плата. Что это такое? Теневые деньги, теневые наличные. И на сегодняшний день, очевидно, успешно проходит борьба, ну, в хорошем смысле мы ее поддерживаем, именно с теневым оборотом наличных. И через инспекцию, и банки администрируют. И по сути, когда сами по себе наличные перестанут быть вот вдруг где-то откуда-то, ну откуда у работодателя будет возможность их выплачивать? Ну, соответственно, все уходят вот, в русло закона. Второй момент – это ну, действительно контроль за счетами физических лиц. Такая функция есть, она активно используется. И мы-то привыкли, как все там декларация о доходах, ну вот там начинает человек там, значит, декларировать доходы. Но я думаю, что со временем к этому движемся, что придет декларация расходов, которая будет соотнесена вот с этим банковским счетом и отсутствием наличных. И когда вот этот вот сальдо станет понятным, то есть если расход больше дохода, законный вопрос, значит, откуда деньги. Ну, вот это наше соображение. Коллеги, активно работаем и с бизнесом, и в принципе с обращениями. У нас большое количество входящих документов от органов контроля, надзора спрашивают. Мнение это радует, поскольку действительно любая реформа надзорная, внутренняя, она невозможна без получения обратной связи. Мы же все работаем, собственно говоря, для общества, поэтому, по сути, вот такие форматы, еще раз говорю, вот публичных обсуждений, мы поддерживаем в них, всегда участвуем. У нас в рамках нашей структуры действует бюро по защите прав предпринимателей. Действительно, очень интересные иногда приходят случаи для практики. Мы стараемся, в свою очередь, давать им и правовую оценку, и практическую, и помогать, если это в наших силах. Поэтому еще раз хотел поблагодарить за возможность выступить. Надеюсь, что эта работа по борьбе с, ну, по нормальной такой борьбе с теми в экономике будет продолжаться. И как легальный бизнес мы, конечно, это все дело поддерживаем. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Два комментария небольших, как бы, позволю себе перейти к вопросу предоставить. Я, конечно, пока не готов согласиться с тезисом передачи полномочий по уплате НДФЛ страховых взносов от работодателей налоговых агентов на физических лиц. И объяснение для меня это достаточно простое, как налоговика, да, как фискального представителя. Мы все знаем историю уплаты имущественных налогов, которые платятся один раз в год, ну, пока, так скажем, не слишком больших размерах. И собираемость у нас на сегодняшний день там, как бы чуть выше там, 70%, там, под 80%. То есть общая сумма имущественных налогов с физических лиц за прошлый год превысила ну, там, около 3 миллиардов рублей. При этом, представляете, 30% несобираемости, какие потери. А НДФЛ, Ирина Александровна сказала, 50 миллиардов рублей. Если мы на эти 50 миллиардов наложим собираемость 70%, да, к чему у нас население готово, получается, мы где-то 15 миллиардов рублей можем просто не собрать в силу неплатежеспособности, а может быть как раз того тезиса, о котором вы сказали. Здесь и сейчас. Хочу здесь и сейчас, а там пусть взыскивают с меня эту задолженность. Поэтому перевести такую огромную армию работников, это более миллиона человек в Новосибирской области, на ежемесячную плату платежей в достаточно крупных размерах НДФЛ и страховых взносов, я думаю, пока мы, наверное, морально к этому не готовы. А вот второй тезис, я согласен, борьба с теневой наличностью – это вот очень существенный и важный фактор, который сподвигнет к сокращению этого поля сферы заработной платы. И действительно, даже вот выездные проверки, о которых мы говорим, да, вот Ирина Александровна в своем выступлении сказала, я, что второй этап, когда нам не дается добровольно убедить налогоплательщика, это вот выездные налоговые проверки. Ведь чаще всего они заканчиваются не доначислением НДФЛ и страховых взносов, а как раз предъявлением претензий по НДС, по налогу на прибыль, потому что нам удается в ходе этих проверок показать и выявить этот теневой оборот, сформированный за счет там, взаимоотношений с фирмами-однодневками, в части проведения обналичивания денежных средств и предъявления претензий по НДС и по прибыли, без возможности предъявления по НДФЛ по страховым взносам, потому что не удается доказать фактические факты выплаты вот этой серой заработной платы индивидуально физическим лицам, установленных размеры, сроки и так далее, что суд требует. То То есть, если вы хотите предъявить претензии по НДФЛ с накрытым взносом, показывайте, сколько я могу, в какой сумме, в какую дату было выплачено, чтобы все это правильно, достоверно обсчитать. И мы этим самым ограничиваемся претензиями по НДС и по прибыли. Но они-то претензии достаточно большие. У нас средняя проверка до начисления на одну проверку за прошлый год составила более 10 миллионов рублей. Поэтому кто подпадает под эти жернова, так скажем, ну, достаточно серьезно несет финансовую ответственность. Поэтому вот здесь как раз во взаимодействии с правоохранительными органами большая ведется, и с банками, о которых вы сказали, большая работа ведется именно по сокращению вот этого теневого сектора наличности, те же онлайн-кассы, о которых я говорил, вспоминал, РСК, НДС-2, наверное, косвенно будет подталкивать к тому, чтобы сокращать вот этот сектор теневой заработной платы. Ну и еще больше, я надеюсь, это все-таки, что вера, что все-таки пенсионное обеспечение будет обязательно работать стабильно, качественно. Вот, многих будет заставлять задумываться, изменить свою идеологию, философию, все-таки приступить к этому обеспечению своего будущего в виде пенсионного накопления. Вопросы к Сергею Львовичу, если вы помните. Пожалуйста.
Сергей Львович, видите, в экономических изданиях есть разные оценки по объему теневой заработной платы.
Разные оценки, я встречал от 25 до 50%. Вот вы, ваша оценка как руководителя общественной организации, которая объединяет бизнес, предпринимателей, все-таки ваше мнение, какой фронт работы у службы Алексея Викторовича?
Я вот фронт очевидный, наверное, вот этот примерно. Вот. Почему? Еще заметьте, у нас же особенности денежного обращения специфические государства. Если вы возьмете количество денег в обращении и удельный вес наличных в этом обращении, ну там вообще вопрос, для чего? То есть, и как раз это ну, один из факторов того, что есть, в общем-то говоря, тени в экономике, есть тень зарплаты. Поэтому, поскольку это определенная проекция зарплаты там, на всю экономику и так далее, я думаю, что ну, 50 на 50, крупные предприятия, их проще. Они особенно монополии. Особенно, если у кого-то, например, внешняя отчетность международного стандарта, там деваться некуда, и поэтому они есть. А вот как раз малый бизнес, вот что такое малый бизнес в Новосибирской области? Ну да, большие цифры, то есть у нас порядка 40% занятости населения обеспечивает малый бизнес в регионе. Но если брать в разрезе, это микропредприятия, там до 15 человек, как правило, сфера торговли, как правило, торговля наличная и так далее. Ну, то есть вот, вот все вот эту мозаику складывать, я думаю, что ну, в диапазоне там 30% надо работать. Примерно.
Математически мы пытались, вот Ирина Александровна хотела вот свою докладе, там как бы обозначить или обозначила даже эту цифру. Вот мы математические расчеты, когда проводим по НДФЛ, потерь бюджета, да, цифра 50 миллиардов собрана на НДФЛ за прошлый год. И по всем нашим математическим оценкам 12-13 миллиардов нам не удается собирать именно за счет вот, как бы, теневой заработной платы. То есть 12-13% ну, от 50 миллиардов это около там, 20%, да, там, пятая часть приблизительно. Вот это такие математически подтвержденные расчеты. Поэтому в тезис, что 50% там, получает серую заработную плату, ну я не особо верю. Я допускаю, что 50% населения может иметь доходы, с которых не уплачивается заработок. То есть я имею легальную заработную плату, все плачу, но где-то что-то чуть-чуть подрабатываю. Вот с этих доходов дополнительно не уплачивается. И тогда, да, круг расширится. А если взять вообще так по статистике, я думаю, все-таки 20, это ну, 25 максимум процентов у нас население совершенно в тени не уплачивается.
Ну, и в тени комфортно пока. Поэтому...
Ну, об этом только можно грустить, да. Пока такая дается эта эмоция. Еще вопросы есть, Сергей Иванович? Спасибо большое.
Спасибо.
У нас с запланированными выступлениями все. Вопрос в аудиторию. Есть желание у кого-то? Да, пожалуйста.
Я сегодня представляю при работе руководителя лечебного учреждения достаточно долго. Несколько минут я хотел сказать вообще по тематике сегодняшнего нашего общественного служения.
Вот, чтобы все прекрасно, чтобы понимали, вот сейчас Максим Сергей Львович рассказал особенности работы предпринимателя, я вам хочу сказать, что больницы, школы, вообще вся бюджетная сфера, она работает в условиях, где экономика вообще отсутствует. Отсутствуют вещи, которых можно посчитать, просчитать и так далее. Вот чтобы на примере, вот в 2016 году больница, где я работаю, потратила на медикаменты 205 миллионов рублей, а в этом году мне запланировано 100. И сложность работы в бюджетном учреждении заключается в том, что ты должен все сделать. А сколько тебе дадут денег, никакому экономическому расчету, вообще здравому смыслу, это, в общем-то, не, ну, не подчиняется. Второе. Значит, вот этот общий тренд в стране, который идет по госконтролю, он, конечно же, наверное, верит и правильно. С одной стороны, надо что-то ограничить, что-то, так сказать, разделить, но, как всегда, на мой взгляд, чиновникам вот попадается... Вот попалась эта тематика. Я вот с Абызовым общался, то есть я министр по открытому правительству. Вот чтобы правильно и вот конструктивно, значит, вот чтобы отследить, как работают таблетки в лечебном учреждении, чек-листов 180 обычных А3. Ну, понятно, да. Значит, еще один момент конструктивно хочу сказать, что, конечно, нам очень важны взносы вот, в фонд обязательного медицинского страхования. И если человек не работает сегодня, то, конечно же, у него нет вот этого полиса. Да. Вот за 2 месяца этого года, значит, больница пролечила бесплатно, получается, люди без полиса. Я работаю в больнице скорой помощи, я не могу никого, так сказать, не лечить, когда он сегодня обращается. Вот это около 4 миллионов рублей. Чтобы сказать понятнее, это примерно 10% средств, которые вообще потратил на лекарственные препараты. Сразу вам говорю, что на 10% средств обычные, законопослушные, нормальные люди, имеющие полис, получающие в связи с этим платежей, значит, они будут на эту же сумму недолечены. И вот этих вопросов много и очень важно. Значит, что бы я хотел в связи с этим? Я не знаю до конца функции, конечно, налоговой службы, но надеюсь, что когда-то она станет первым институтом, как, допустим, в Америке, да, и самым главным. Действительно, это важно. Одна из задач, мне кажется, чтобы все было справедливо в нашей стране. Заработал, получил, ну, где-то что-то как-то. Так вот, я хочу сказать, что, может быть, какие-то вот общие вещи, которые сегодня мы вот, проводя эти общественные слушания, ну, есть же системные ошибки. Вот когда по закону обязательного медицинского страхования принят еще Российской Федерации, Советской Республикой, ведь там совершенно четко в подзаконных актах было написано, если человек не имеет полиса, он может получить только вот какую-то неотложную помощь. Но если он пришел и, извините меня, что-то все остальное, ну почему мы все должны за него платить? Вот это же были в начале 90-х годов, вот это все время как-то забыли. И вот сейчас ходят, голову ломают, а как вот вернуть эти все деньги, я не знаю. Может быть, как-то нам все вместе обобщить эти вещи и менять какие-то, давать предложения, чтобы, ну что ли, не знаю, политика, не знаю, надо менять законы. Говорит, насколько уже все было очевидно, и мы работали. И такое получается, что каждое ведомство живет своим, так сказать, своей жизнью, а кто-то же должен собирать. Я думаю, что касается справедливого распределения денег в нашей стране, это, конечно, налоговая служба. Вот, спасибо.
Спасибо за большую такую оценку, да, как бы, но тут бюрократия, говорит, у чиновников есть всегда любимое правило, чтобы не поручили, лишь бы не мне, да, там, как бы, поэтому уж точно отвечать за распределение денег совершенно не хочется, ответить за их сбор, как говорится, бюджета, есть кому их распределять. Я, конечно, с вами очень солидарен с позиции, что должно быть понимание, за что я плачу, и Сергей Львович об этом говорил, да, потому что воспитание вот этой финансовой грамотности населения, о том, что если я плачу, я должен понимать, какую я государственную услугу за это получаю. И ваш пример, он достаточно, ну, мне кажется, вообще красноречив. Если я ничего не плачу, ну, наверное, я не должен получить никакой государственной услуги по тому же медицинскому обслуживанию. Ну, кроме какой-то там минимальной, там, направленной на спасение там, жизни. Вот. Но мы даже на это пока вот почему-то не можем решиться. Я тут без комментариев оставляю эту ситуацию. Думаю, что со временем поправятся и такие ваши вещи. Ну, а... ваше выступление красноречиво опять же говорит, за что идут эти деньги, которые собирает налоговая служба в виде платежей, да, там, на финансирование тех же самых больниц, может быть, когда-то, не дай бог, конечно, никому не желая, окажемся в этой ситуации. Вы знаете, вот, у меня недавно был разговор с одним членом Совета Федерации. Перед рассмотрением закона о повышении минимального размера оплаты труда он мне позвонил и говорит: Алексей, ну вот тут законопроект рассматривает о повышении минимального размера оплаты труда. Как ты к этому относишься? Я говорю, в смысле? Ну вот это же все, это же смерть бизнесу. Вот ты представляешь, их заставят платить заработную плату 11 тысяч рублей, они же не смогут, они же все разорятся и так далее. Я говорю, да, наверное, может это произойдет. Наверное, разорится 70 тысяч предпринимателей, там, я не знаю, это по Новосибирской области статистика, там, да? Ну, из 120 тысяч организаций, которые есть, может быть, разорится 30 тысяч организаций. Может быть, это худший вариант развития событий. Но давай вспомним о тех 400 тысяч наемных работников, которые работают на этих предприятиях. Вы можете представлять, как можно жить на 7 тысяч рублей? Я не могу представить, как можно жить на 7 тысяч рублей. Поэтому, наверное, и 11 тысяч рублей это мало. И даже с учетом районного коэффициента, который сверху накручивается. Другой вопрос, если у нас вот какие-то другие правила игры, не такие хорошие, да, там, которые вот изначально ставят в ситуацию, что 25%, вот как мы отвечаем на вопрос, да, 25% людей не готовы выполнять эти правила игры, не платить эти налоги, страховые взносы. Наверное, что-то может быть в правилах неправильное немножечко. Там, как бы, вот. Но зарплату-то надо повышать. Это же все-таки наши люди, наши граждане, которые должны иметь официальную, легальную, стабильную заработную плату. И решать вопрос, как обеспечить вот это здоровое конкурентное состояние, чтобы бизнес не разорялся, уплачивая вот эти налоги. Как какие-то стимулирующие какие-то вещи обеспечивать для развития этого бизнеса и другие. Очень сложно. Ну, каждый решает ту задачу, где он находится. Я в налоговой, был в медицинском учреждении. Коллеги присутствующие занимаются реальным бизнесом каким-то, обеспечивая себе доходы и своим работникам, за что им тоже низкий поклон. Ну, надо просто пытаться каждому на своем месте решать добросовестно те задачи, которые он решает в текущей ситуации, где решает. Будет вам получше и побольше результатов. Еще, пожалуйста, вопрос от того, если есть.
Ирина Александровна, а вот в вашем выступлении я, может быть, послушала, простите меня, но я не услышала информации о том, согласует ли инспекция на местах с вами текст тех писем, которые направляют по ТКС налогоплательщикам в напоминание о необходимости уплаты страховых взносов и так далее. Потому что тексты между инспекциями настолько сильно отличаются, что где удаешься, вот кто придумывает. И второй вопрос, а почему нет представителя прокуратуры?
Как? Обещают. На первом ряду сидят, вот скажем.
А почему не выступают? То есть пришли посидеть?
Представитель прокуратуры надзирает за обоими сторонами. И за нами, и за вами. Потом дает правильную и трезвую оценку.
Тогда прошу уточнить. Вот недавно Залицовская ФНС направила по ТКС буквально несколько дней назад такое забавное письмо, в том числе с пугалками о том, что вот не заплатите вовремя страховые взносы, направим информацию в прокуратуру. Это что за, ну как бы, я не знаю, там, раздел, разряд или вариант взаимодействия? Спасибо.
Ну, я понятно, что есть какие-то акционные вещи, да, там, когда проводятся какие-то акции, когда мы действительно централизованно доводим уже разработанную формочку и обращение, и справочного какого-то материала, и даем соответствующие поручения инспекциям довести до широкого круга налогоплательщиков какую-либо информацию, опять же, используя средства ТКС, размещая объявления там, в инспекциях, на сайтах, средствах массовой информации. Вот. Ну, конечно, какие-то вещи инспекции проявляют, так скажем, самостоятельно, да, в какой-то степени инициативу. Я думаю, что некорректность отдельных обращений, ну, как, наверное, такое возможно в этой практике. И давайте смотреть, изучать такие материалы. Хотя, если это вот тот пример, который вы сказали, что кого-то попугали прокуратурой, ну, мне сложно сказать, что это такой уж критически необоснованный и неправомерный поступок и действие инспекции с такой формулировкой. Прокуратуру мы, да, действительно, тоже иногда материалы передаем не с позиции, чтобы она подменяла и заменяла наши функции, да, выполняла работу налоговых органов. Как правило, сведения в прокуратуру передаются в отношении налогоплательщиков, по которым налоговые органы уже приняли соответствующий комплекс предусмотренных их функционалом мер, но налогоплательщик на эти меры не реагирует. То есть мы уже и требования выставили, мы и счета заблокировали, мы и на комиссию по легализации вызывали. У нас есть документальное подтверждение уже некого правонарушения, налогового правонарушения, а налогоплательщик не реагирует. Тогда мы действительно просим наших коллег из прокуратуры помогать нам. И у них есть такая форма, как предостережение, предписание, да, в адрес налогоплательщиков, предостережение в части неисполнения федерального законодательства. Вот, неисполнение федерального законодательства. Никто там никого в тюрьму не садит и цели таких там не предусматривает. У нас другие органы занимаются следственными мероприятиями. Есть следственный комитет, который рассматривает материалы как раз по 199-й, 198-й статье. Где-то мы взаимодействуем с сотрудниками МВД, пытаясь найти вот эту оперативную соответствующую информацию. Поэтому я бы все-таки посчитал, ну, допустимым, что ли так, упоминание в тех письмах, которые мы периодически направляем налогоплательщикам, сведения о возможном, так скажем, общении с органами прокуратуры. Не вижу здесь все-таки криминального какого-то поступка со стороны инспекции.
Да, перевод заработной платы – это очень сложная тема. И здесь не только, наверное, то, что может помогать выплату заработной платы из денег, проведение комиссии и так далее. Надо, наверное, рассматривать в целом, каким образом вообще существует экономика в нашей стране. И здесь во многом я согласна с подходом коллеги Сергея из «Опоры России». Ну, посмотрите, наша страна глобальная – это страна крупного бизнеса и монопольного капитала, как мне кажется. И когда мы говорим о том, что у нас созданы конкурентные условия, ну, с этим можно поспорить. Потому что в таких равных конкурентных условиях какой-нибудь малый бизнес с каким-нибудь крупным бизнесом, ну, возьмем всем понятное, Новосибирск – торговый город, город сферы услуг. Какой-нибудь маленький магазин дяди Васи, торгующий продуктами, и федеральная сеть «Магнит» или федеральная сеть «Пятерочка», когда совершенно неравные условия на входе для одних и для других. Разница достигает 40%, то есть цена закупки. Сейчас мы все гордимся, и на самом деле это хорошо для вывода из тени и в целом для прозрачности экономики, тем, что внедряются онлайн-кассы. Это очень правильно, мы с этим согласны. Но мы контролируем в такой ситуации только выход. Вход не контролируется. И здесь мы предлагаем конкурировать маленькому предприятию дяди Васи с крупным предприятием сети «Магнит». При этом цена и у Васи, и у «Магнита» желательно для конечного потребителя должна быть одинаковой, потому что потребитель голосует своим рублем. И тут мы плавно подходим к заработной плате. Налог на заработную плату, страховые взносы, что для федеральной сети любой, что для дяди Васи одинаково. Вспомните, было время, когда был единый социальный налог, который был равен 14% для субъектов малого бизнеса. И вот интересно было бы увидеть статистику, насколько увеличился сбор налогов с малого бизнеса, или насколько он остался тем же или стал меньше, после того, как эти страховые взносы для малого бизнеса были увеличены. Да, малый бизнес создает массу рабочих мест. Да, люди, которые работают на малый бизнес, готовы поступаться, по всей видимости, своими отложенными доходами, но желают получать деньги сейчас, потому что не всегда они могут получить бесплатное обслуживание в той же медицине, они вынуждены платить за образование дополнительные деньги, поэтому деньги им нужны сегодня. Может быть, нам на нашем этом замечательном мероприятии подумать о постановке вопроса законодательной инициативы,
Понятно, что Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, что у нас есть мораторий на неповышение налогов. Это было замечательно. Но, может быть, есть смысл все-таки поставить вопрос, учитывая долю этого малого бизнеса в нашей в экономике страны, где превалирует крупный бизнес, о рассмотрении вопроса изменения налогов, изменения страховых ставок для малого бизнеса. Раз, ну, возможно, это наивно звучит. Но, тем не менее, может быть, есть смысл пытаться. И второе, это совместно с антимонопольной службой, совместно с депутатами Госдумы, все-таки продумать, каким образом улучшить конкурентную среду в нашей стране. Спасибо.
Ну, мне сложно комментировать какие-то, конечно, такие вещи, потому что я бы, может быть, и кинулся сразу же на встречу с позиции формирования законодательной инициативы, но я, поверьте, лет 15 занимаюсь вот этим вопросом. Даже больше скажу, там, как бы, когда вот страховые взносы снижались, я агитировал, НДФЛ когда снизился до 13%, я агитировал легализовываться, мне говорили, ага, сейчас мы легализуемся, потом вы снова все повысите. Я вот, конечно, как Борис Николаевич, не говорю, что на рельсы лягут, да, там как бы этого не произойдет, но был прав. Понимаете, у меня нет экономического понимания вот вашего тезиса снижения страховых взносов для малого бизнеса. Потому что вот сегодня нам пытались показать, что от размера этих страховых взносов зависит пенсионное обеспечение. То есть вот экономика этих страховых взносов — это не просто наполнение бюджета, которое пойдет, я не знаю, на дороги, на больницы, на зарплату чиновника. Страховые взносы идут на конкретные вещи, на пенсионное обеспечение. И я не знаю, как обосновать и правильно сказать, что давайте, если ты работаешь на крупном предприятии, у тебя пенсионное обеспечение потом будет вот такое. Ты будешь получать пенсию 30 тысяч рублей. А если ты всю жизнь проработаешь в малом бизнесе, перечисляя копейки, у тебя пенсионное обеспечение потом будет 6 тысяч рублей, потому что ты платил мало, потому что ты мало баллов заработал, мало у тебя. Я не вижу вот этого экономического понимания, как к этому вопросу подойти. Чтобы государство доплачивало пенсию потом работникам малого бизнеса, но это слишком глобальный вопрос, даже в формате нашего сегодняшнего совещания, насколько это правильное изменение такого подхода, потому что тот же работник крупного предприятия может сказать, а я тоже хочу здесь и сейчас. Не надо за меня перечислять 30% страховых взносов. Отдайте мне их в виде сегодня заработной платы, а я сам себе якобы накоплю на пенсионное обеспечение. Вот, и вот есть вот это противоречие. Поэтому я прошу вот сейчас точно не ударяться в идеологическую борьбу. У нас есть с вами возможность еще встречаться. Мы достаточно часто встречаемся с вами лично, как бы пообщаемся на эту тему. Ну а про конкурентные преимущества я не говорю, что они уже созданы. Я как раз и подчеркнул, что наша задача, осуществляя фискальный контроль на сегодняшний день, сокращать теневой сектор, да, формируя добросовестную конкуренцию. Но я опять не альтруист, я не говорил о том, что добросовестную конкуренцию между дядей Васей и Магнитом. Я говорил о том, что добросовестная конкуренция должна между двумя дядей Васей, между дядей Васей и дядей Петей, да, там, как бы, которые в своем форме, в своем секторе конкурируют. Но не конкурирует дядя Вася с Магнитом. Дядя Вася конкурирует с дядей Петей, так как. Нельзя сравнивать, иначе мы тогда пойдем по пути, я завтра куплю вагон какой-нибудь и скажу, все, я хочу заниматься железными дорогами. Там, как бы. Я же купил паровоз, купил вагон, поэтому все, ничего не знаю, выделяйте мне землю, я буду свои железнодорожные пути там строить. Вот хочу конкурировать с РЖД. Там, как бы.
Ну, это было бы здорово.
Своим рабочим местом обращаются, как правило, в крайнем случае, куда? В коммерческие медицинские структуры.
Даже лично?
Конечно, лично. Конечно, лично. Дальше. Кто-нибудь из присутствующих в зале малого предприятия пытался получить путевку в фонде социального страхования на ребенка в лагере?
Пытались, не получалось.
Никогда не получалось. А деньги мы платим одинаково. Ну вот, вот за это я бы поддержала.
Ну, я руки подавать не буду, говорить, что сдаюсь, там, как ваши аргументы меня как придавили к стенке, там, я говорю, наверное, на эту сторону, я в самом начале нашей встречи сказал, что разговор, тема очень непростая. И, скорее всего, мы с сегодняшней встречи не сможем там как бы сблизиться на 100% и достичь какого-то понимания, консенсуса. Но я уверен, что диалог надо этот вести, искать эти пути, там, делать математические расчеты, а сколько должен тогда платить индивидуальный предприниматель, чтобы и государству хватало, и индивидуальный предприниматель остался неопишенным потом при своем там соответствующем пенсионном обеспечении. Вот где вот эта вот цифра, которая устроила бы и тех, и других, и как действительно там экономику, может быть, немножечко там реформировать, в том числе там с помощью нас. Оно же тоже как-то ведь влияет. Ведь когда внедрялся в прошлом году ККТ, мы же на целый год взяли мораторий на проверку этого законодательства. Ни одной проверки налоговыми органами в прошлом году не было проведено через призму наказания за неустановление ККТ онлайн-кассы. Мы понимали сложности и трудности переходного периода, пытались добиваться, чтобы люди сами осознали и дошли. Да, сегодня мы говорим, ну все, как бы года, наверное, было достаточно для того, чтобы войти в этот формат исполнения федерального законодательства. Уважаемые коллеги, вот по итогам сегодняшнего мероприятия, я не знаю, вам раздавали на входе или как там, на выходе анкеты, да, они для нас очень важны, что вы там напишете, но анализируя все предыдущие анкеты, очень часто писали, Алексей Викторович, не допускай нарушения регламента. Вот у нас регламент как бы закончился, поэтому я хотел бы всех поблагодарить, что нашли время, выделили в своем вот графике рабочем и пришли сегодня к нам на встречу. Я готов здесь задержаться, если есть у кого-то индивидуальные, персональные вопросы, пообщаться, поговорить. А вот коллегиально хотелось бы всем сказать большое, огромное спасибо. И для следующих встреч, в том числе на других площадках, других форматов для решения наших общих обоюдных интересов. Спасибо большое за участие.